Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия.
Христос обличал богатых и приводил в пример бедную вдову, которая, несмотря на свое сложное материальное положение, понимала важность служения Богу своими финансами. Что нам сегодня делать с финансами? Можно ли брать кредиты? Нужно ли учиться управлять финансами? Как неправильное отношение к деньгам влияет на нашу духовную жизнь? Что такое финансовое богословие? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. У нас тут, в общем, такой телемост. Присоединяйтесь к нам. Сегодня у меня в гостях, на мой взгляд, мой личный главный финансовый аналитик, так сказать, евангельских христиан, Роман Шемпель, диакон Московской церкви, автор книги «Финансовое богословие». Роман, привет.
Привет, привет всем.
Но телемост Санкт-Петербург-Смоленск сегодня в эфире, дорогие друзья. Вот московский ведущий проводит эфир из Санкт-Петербурга, а на проводе у него московский служитель из Смоленска. Вот они, технологии, дорогие друзья. Присоединяйтесь к нам. Сегодня, наверное, самые актуальные вопросы, которые часто задают верующие пасторам, служителям церкви. Как относиться к кредитам? Я помню, что в семинар по, скажем, по отношению, христианскому отношению к кредитам вырвался в бурную дискуссию в одной церкви, которую очень сложно было пастору утихомирить, так как два противоборствующих лагеря там оказалось. Я надеюсь, что сегодня мы более активно и экспрессивно, но с уважением будем друг с другом говорить на эту тему. Присоединяйтесь к нам. На самом деле очень важно, друзья, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, влияют ли, на ваш взгляд, финансы на духовную жизнь, нужно ли учиться управлять финансами, или, собственно, деньги – это зло, и, в общем, как бы будем ждать пришествия Господня, дай Бог дождемся в нашем, в общем, непростом финансовом положении. Итак, присоединяйтесь к нам, и начну я с небольшой цитаты Сэмюэля Джонсона. «Деньги и время – самое тяжелое бремя в жизни. Наиболее несчастны те, у кого их больше, чем они умеют использовать», считал Сэмюэл Джонсон. Итак, напоминаю, что у меня в гостях автор книги «Финансовое богословие. Личные финансы». Так, правильно, так, значит, правильное название этой книжки, потому что она состоит из таких двух частей.
Полное
название этой книги. Спасибо, Роман. Значит, Роман Шемпель. Роман, ты вот, в общем, написал эту книжку «Финансовое богословие. Личные финансы». Почему ты считаешь, что сфера финансов – это такая очень важная сфера жизни человека, которая касается духовной его жизни?
Потому что Писание об этом говорит. И Писание же не обо всем говорит, да, оно не отвечает, ну, чисто технически, оно не отвечает на все вопросы. Там нет расписания поездов от ближайшей станции. И оно подсвечивает основные сферы жизни человека. То, что Бог, ну и сама жизнь, собственно, это показывает, то, что Бог, по своему мнению, выделил для того, чтобы осветить, сделать понятным, объяснить принципы, показать на примерах. И Писание об этом говорит, о том, что финансовая сфера, экономическая сфера, практическая экономическая сфера управления личными финансами, она очень важна. Об этом Писание говорит достаточно. Даже если не учитывать вот расхожее мнение о том, что огромное количество, порядка 2500 стихов Писание говорит на финансовую тему, это спорное утверждение с точки зрения, что финансы часто используются как декорация, как иллюстрация, как пример. То есть это не суть повествования того или иного фрагмента зачастую. Да, также, например, в притчах Иисуса Христа финансовая тема прослеживается, но не всегда на этом делается акцент. Это просто внешний фон. И даже несмотря на это, даже если исключить вот упоминание финансовой темы как фона в Священном Писании, истинные именно предписания или принципы, о которых говорит Священное Писание в отношении финансов, их достаточно много. И если говорить о том, важна ли эта тема, духовна ли эта тема, безусловно, да. Потому что, в частности, вот одно из мест таких ярких, где говорится о том, что отношение к материальному – это признак возрожденного человека, точнее, изменение отношения к материальному – это признак возрожденного человека. Об этом говорит, в частности, евангелист Лука, когда описывает встречу Иоанна Крестителя с людьми у Иордана. Помните, когда Иоанн Креститель обличает пришедших к нему и говорит: покажите достойные плоды покаяния. Что такое плод покаяния? Это следствие твоей измененной жизни. И когда его спрашивают: объясни, что нам делать, мы не понимаем, о чем ты говоришь, что значит плод покаяния. Он говорит о трех примерах: пример обывателя, пример фискального агента и пример военнослужащего. И во всех трех примерах он говорит о материальной стороне жизни. Вот он, признак возрожденного человека. Изменение отношения к материальному. Об этом говорит Писание. То есть это глубоко духовный вопрос. Это такое поле, где проявляется твоя истинная внутренняя духовная сущность.
Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам в комментариях, влияют ли финансы на нашу духовную жизнь, как нам вообще нужно ли учиться управлять финансами. Скажи, Роман, вот финансовое богословие. До того, как я прочитал твою книжку, вот, я считал, что вот это два словосочетания, они, вернее, два слова не образовывают одного словосочетания, потому что я не видел раздела богословия. Антропологию помню, эсхатологию помню, вот финансовое богословие не помню. Вот что такое все-таки финансовое богословие? Почему необходимо говорить о деньгах? Зачем нужны знания на финансовую тему?
Угу. Ну, смотрите, в широком смысле богословие – это мировоззренческая позиция. Это твоя интерпретация вообще всего того, что происходит вокруг в мире. Твое восприятие, начиная от того, есть ли Бог, вот работа с предпосылками, какой Бог. И это формирует все последующее, твое отношение к внешнему миру. И твой внутренний настрой, который выражается в отношении к внешнему миру. Это такое широкое понятие богословия. Узкое понятие богословия – это что Священное Писание говорит на ту или иную тему. То есть Божий взгляд, открытый людям на определенную тему. Конечно же, в этой связи, принимая во внимание такую трактовку и первого, и второго, то мы, конечно же, можем говорить о том, что есть финансовое богословие. То есть мировоззренческая позиция человека, как он воспринимает, исходя из предпосылки, что Бог существует и что-то человек открывает, вот что он открывает на финансовую тему. Точно Писание об этом говорит, точно жизнь и практика это подтверждает, и точно мы можем это формулировать на основании Священного Писания. Проблема здесь заключается в том, что зачастую, когда об этом говорят, к сожалению, не воспринимают вот связанность всего Божьего откровения, всего канона Священного Писания, прослеживая, вот что на эту тему говорится от А до Я. Как правило, используют просто Священное Писание как цитатник, там, говоря, например, да, о том, что корень всех зол – любовь к деньгам, серебролюбие. Об этом писал апостол Павел своему ученику Тимофею. Ну, не всех же зол, да, когда маньяк ловит кого-то в лесу и убивает свою жертву, он же не руководствуется коростолюбием, любовью к деньгам. Нет, понятно, что говорится в определенном контексте. Зло, которое описывает в ближайшем контексте апостол Павел Тимофей. Зло, где люди начинают использовать в том числе Евангелие в корыстных целях. Вот корень такого рода зла, он, конечно же, в любви к деньгам и так далее. То есть финансовое богословие, то, что я попытался описать в своей книге, это как раз-таки широкий взгляд. То есть мы берем тему и раскрываем ее связно, используя взаимосвязь всех отрывков Священного Писания, что говорит ближайший контекст, как один фрагмент на определенную тему соотносится и гармонизируется с другими фрагментами Священного Писания. Например, тема долгов, которую мы точно будем касаться. Потому что в некоторых местах, если их, опять-таки, использовать Священное Писание как цитатник, не связанное повествование, то, конечно же, возникает впечатление, что долг – это зло, давать в долг нельзя, брать в долг нельзя, долг – это проклятие и так далее. Действительно, такое впечатление создается, если не использовать инструменты по трактовке Священного Писания, такие доступные церкви уже на протяжении 2000 лет, герменевтический инструмент, а именно когда Писание толкует Писание. И если непонятный фрагмент Священного Писания, мы сталкиваемся с непонятным фрагментом Священного Писания, нужно посмотреть, что другие фрагменты говорят на эту же тему, и тогда мы имеем возможность верно трактовать написанное.
Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, влияет ли финансы на духовную жизнь, вообще как нужно относиться правильно к финансам, на ваш взгляд. Кстати, о финансах. Я напоминаю, что Telos Media – это не коммерческий проект, поэтому поддержите нас. Вы можете найти в описании к видео ссылочку, пройдите по ссылочке. Например, вы хотите пожертвовать на программу «Б», а мы в этом нуждаемся. Благодаря вам мы, по сути, выходим в эфир. Поэтому вы проходите по ссылочке, выбираете удобную форму. Конечно же, для нас очень важно, если бы вы оформили референтный платеж, то есть платеж, ежемесячный платеж. Только благодаря вам мы выходим в эфир, благодаря вам еще больше людей могут услышать, увидеть наши эфиры и услышать Евангелие Иисуса Христа. И напоминаю, что у меня в гостях Роман Шемпель, автор книги «Финансовое богословие. Личные финансы». И у нас есть один, в общем, комментарий. Елена написала: «Ищите прежде всего Царствие Небесное, и остальное все капслоком, приложится к вам». Хочешь прокомментировать?
Ну, спасибо за комментарий. Конечно же, мне этот фрагмент Священного Писания известен. Я, к сожалению, мне сложно комментировать просто цитату из Священного Писания. Я рекомендую все-таки, в частности, автору комментария, обратиться к тому, что написано в книге, в моей книге на эту тему. Там, я думаю, что несколько десятков страниц как раз-таки посвящены фрагменту Матфея 6 главы, с 30 по 39 стих, где Христос открывает основные принципы отношения к финансам для граждан нового государственного образования, главой которого является сам Иисус Христос.
Я, кстати, хочу небольшую цитату еще использовать для того, чтобы продолжить наш разговор и, может быть, подкрепить наш разговор. Джеймс Фрейк писал: «Не говори мне о твоих приоритетах, покажи мне, как ты тратишь свои деньги, и я скажу тебе о них». Да, вот еще у нас тут есть комментарии. Инна написала: «Учиться управлять финансами надо, но для этого не обязательно быть возрожденным человеком. Человек с экономическим образованием вполне без духовной практики может грамотно управлять финансами», написала Инна. И Алексей написал: «А вы знакомы с Антоном Сочешниковым, который ведет семинары на тему богатства?»
Сочешковым.
Сочешковым, да, прошу прощения. Сочешковым, да.
Ну, смотрите, отвечу на первый тезис. Во-первых, мне радостно такое отношение со стороны слушателей. Действительно, этому нужно учиться и посвящать время. Вообще, эта тема важна, и точно нужно задаваться вопросом, как лучше и эффективнее управлять собственными финансами. Я не соглашусь, что это применимо только в случае, если вы узко изучаете экономическую науку. Потому что все-таки экономика и личные финансы – это смежные, но разные сферы. Не обязательно быть экономистом для того, чтобы хорошо управлять личными финансами. И даже хорошие экономисты, к сожалению, не всегда хорошо управляют личными финансами. Хорошо. И да, это доступно, конечно же, абсолютно всем, без какого-то специализированного образования. Это, я бы сказал, принятие некоторых решений и дисциплина. И тогда возможно управлять, эффективно управлять собственными финансами.
А второй про семинар?
Антон Сочешков. Хороший вопрос. Да, я знаком с его деятельностью, я так скажу. Я знаком с тем, что он преподает. Мы разные. Ну, у меня тоже есть, например, курс. Он очень сильно перед тем, кто там, информацию, чем чтение. Там видеоуроки и конспекты для самостоятельного изучения этой темы. Мы разные. У нас разные акценты. У меня акцент все-таки больше на писание. У Антона, насколько я знаю, пообщавшись с теми, кто прошел его курс и теми, кто сравнивал наш подход, у него больше акцент на, ну, я бы сказал, таких практических вещах для того, чтобы там, лучше там, себя чувствовать в этой жизни, какие-то такие практические сферы. Я не скажу, что там, то, что у меня есть в книге и в курсе, оно оторвано от практики, потому что все равно, ну, я создаю некий фундамент для того, чтобы уже потом реализовывалось то, что вы получаете, ту информацию, которую вы получаете, могли реализовать на практике. Но и с другой точки зрения я точно могу сказать, что для того, чтобы, например, заниматься накоплениями и инвестициями, моего курса или курса Антона недостаточно. Точно нужна практика, точно нужны какие-то специализированные курсы, и вряд ли кто-то из нас может восполнить этот недостаток в знаниях, как вести себя на фондовом рынке. Мы разные, но да, я в курсе, что делает Антон.
Ну, мы-то, в общем, обращаемся к нашей аудитории, которая вообще фондовый рынок это словосочетание слышала, но как я, мало что понимает, что это такое. Поэтому перейдем к более таким, на мой взгляд, меня лично интересующим вопросам. Например, в своей книге ты рассматриваешь типы финансовой личности. Расскажи, какой тип личности свойственен правой поведению человека?
Ну, это такой недогматический вопрос, он не основан на писании. Здесь мне помог Дэйв Рэмси, наш брат, баптист, миллионер, популяризатор финансовой темы в Соединенных Штатах. Он разделяет людей, ну, это очень так упрощенно, на три типа поведения в деле управления личными финансами. Это те, кто сберегает, это те, кто тратит, и те, кто благотворят. Понятно, что в каждом из нас есть признаки по чуть-чуть, каждого из этих типов. Но и у большинства есть какое-то доминантное поведение, вот прям выраженный благотворитель. И казалось бы, да, вот это же здорово, когда человек благотворит. Но здесь главное не уйти в крайности, да, для того, чтобы у него были развиты такие качества, например, как и сохранять, и возможность тратить, да, разумно тратить. Понятно, что на первый взгляд, если ты типичный растратчик, то это плохо. Да, это плохо, если у тебя нет других качеств. Я, например, растратчик, и всю жизнь буду с этим жить. Это, можно сказать, мой темперамент. Но я буду себя смирять, в том числе осознанно спланировать, неосознанно спланированно накоплять. Вот ты, кстати, упомянул фондового рынка. Это пугает не здесь, и в том числе для русского уха. Но хочется сказать, что, и это хорошо, культура у нас меняется. У нас за последний год с лишним количество брокерских счетов частных лиц, оно кратно увеличилось, по-моему, с где-то от около 3 миллионов до пандемии, до порядка 12 миллионов сейчас брокерских счетов открыто для частных лиц России. Учитывая, что у нас экономически активное население 70 миллионов, а тех, у кого есть, ну, условно, лишние деньги, то есть те, у кого после конца месяца что-то остается, это где-то порядка 20 миллионов, то большая часть из них, они открыли брокерские счета. Это здорово, но это пугает. Ну, ответьте мне на такой вопрос. Если вы хотите купить холодильник и поехать в отпуск, вы же не, вот как раз-таки о теме кредитов, не идете и берете кредит на холодильник. Хорошо, правильно, разумно, и я этот список могу продолжать, таких эпитетов, накопить самостоятельно. Но, внимание, вопрос. Вы не сможете накопить это за месяц, за два, да, если это крупное приобретение или крупная трата. А как вы будете копить? В чем вы будете копить? У нас реальная инфляция от 8 до 12%. У доллара инфляция от процента до 2,5%. То есть чем дальше срок накопления, тем быстрее ваши деньги будут худеть. Во что вы будете вкладывать? Вопрос. А фондовый рынок как раз-таки здесь нам в этом помогает. Это возможность в достаточно консервативных инструментах с точки зрения надежности получить гарантированный доход, иногда гарантированный доход, в случае, например, приобретения долговых бумаг государства или каких-то предприятий, и сохранить эти деньги для того, чтобы просто холодильник купить или в отпуск поехать. Ну вот вы откладываете по 10 тысяч рублей на будущее там, приобретение, первый взнос по ипотеке, автомобиль. Продолжайте этот список. Как вы накопите? Где вы будете это хранить? В национальной валюте? Ну, мне вас жаль, если период накопления будет достаточно большой. Поэтому в эту сферу точно нужно погружаться. И когда я сравниваю как раз-таки подход Антона Сучкова и мой, мы об этом говорим, мы говорим какие-то принципы, но мы, конечно же, не учим прям инструмент. Да, может быть, к сожалению. Есть специализированные курсы, и в частности, на своем канале я их пропагандирую. Я проверенные курсы, консервативные курсы, там, где точно не обманут, бесплатные курсы, пусть они бесплатные, в том числе от Центрального банка, от Московской фондовой биржи, от основных брокеров, таких как, скажем, Банк Открытия, Тинькофф Банк, я популяризирую. И этому нужно учиться. И да, мы с Антоном, может быть, о разных с точки зрения практики вещах говорим, но мы точно не говорим вот как глубоко о том, к какому брокеру идти и какую ценную бумагу покупать. Но это нужно знать. Нужно знать. Тут хочется сказать, может быть, у некоторых в голове сразу возникнут цитаты, опять-таки, такой подход к использованию Священного Писания как цитатнику, о том, что мы должны накапливать на небесах, а не здесь, на земле.
Богатство нетленное.
Христос. Да, не богатство нетленное. Ну, хорошо, но когда вы получаете зарплату, вы в первый же день тратите? Нет, какой кошмар. Вы что, откладываете до конца месяца? Вы распределяете финансы на 2 недели, а может быть даже больше? Ну, давайте будем практиками. Ну, конечно же, практика точно не должна или наш опыт жизненный формировать наше богословие, но если мы уже говорим о том, что наше богословие формирует Священное Писание, то Христос там говорит о приоритетах, он говорит о сокровищах, то есть о ценности, о первостепенной ценности. Где твоя ценность, где твое сокровище? Почему вы считаете, что сокровище – это сундук с драгоценными металлами и камнями? Сокровище – это может быть мой ребенок, это может быть моя работа, это может быть моя книга. И если у меня там сердце, то у меня проблемы, как у христианина. Но если я, имея все перечисленное и даже больше, и даже миллион долларов, моим высшим приоритетом, высшей ценностью будут небеса, и это будет отражаться на моей жизни, я владею чем-то, но это не моя ценность. С точки зрения жизни приоритетов, это не моя ценность номер один. Тогда я никаким образом не нарушил заповедь Иисуса Христа о том, чтобы накапливать сокровища на небесах. Я накапливаю сокровища на небесах. Ну, с чего вы взяли, что сокровища – это деньги? Для меня деньги не сокровища. Мне вас жаль, если вы считаете, что для вас деньги – это сокровища.
Да, Инна написала, есть ли критерии в Библии, когда можно определить, человек богатый или человек бедный?
Смотрите. Всегда, когда мы в тексте, в Священном Писании, у меня есть, кстати, по поводу этого отдельная конференция, запись на YouTube, анализ социально-экономического контекста Палестины первого века, очень полезно для того, чтобы понять, когда мы читаем про бедных и богатых, особенно в Новом Завете, кому отнести этот текст? Я кто? Я бедный или богатый? Если вы заметили, то на странице Священного Писания нет среднего класса, то есть вообще непонятно, вот я кто? Там большинство из нас спросить, мы бы, наверное, себя отнесли, ну, не к бедным, не к богатым, скорее, ну, среднички. Так все-таки, кому этот текст обращен? Тут, наверное, нужно сказать о двух вещах. Я начну с конца. Сегодняшняя социология регламентирует, кто может называться средним классом. Это необходимый уровень достатка, это необходимая квалификация на рынке труда, и это самоидентификация. То есть, когда ты говоришь на основании первых двух пунктов, что я достаточно получаю, я достаточно квалифицирован, я себя сам отношу к среднему классу. Это очень важно. Что из этого следует? А то, что богатство и бедность – это относительное понятие, смотря куда я посмотрю. Если я смотрю на богатых, ну, там, скажем, на тех, кто живет в пределах Садового кольца и способен купить там недвижимость в Москве, то, конечно же, я скажу, да, я беден по отношению к ним. Но если я посмотрю на там, большинство тех, кто живет в России, на медианную зарплату 24 тысячи, то я скажу, да, я богат по отношению к ним. Это понятие относительное. И, возвращаясь уже к Писанию, Писание точно говорит о нашем ощущении. Да, и Павел, когда пишет о том, что мы можем быть довольны, это как раз-таки вот внутренняя самоидентификация, то, о чем говорят социологи. Я понимаю, что то, что я получаю, и та квалификация, которую я обладаю на рынке труда, она позволяет мне самому себя идентифицировать как мне достаточно. Вот это важно. Поэтому, да, Писание об этом говорит. И социология просто это открывает. О том, что понятие бедности, понятие относительное. Но сегодня в России, скажем, если вы получаете больше 150 тысяч рублей, у меня есть выкладки прямо по цифрам, то вы можете отнести себя к 10% наиболее обеспеченных людей нашей страны. Богаты вы или нет? Конечно, богаты. Ну и так далее.
Небольшая цитата из Билли Грэма. Он как-то сказал, если человек правильно определит свои отношения к деньгам, это поможет наладить практически все сферы его жизни. Скажи, вот если, скажем, довольно тезисно обозначить ответ на такой вопрос, что бы ты сказал, как неправильное отношение к деньгам влияет на духовную жизнь?
Смотри, опять-таки, весь вопрос приоритетов. Когда Христос открывается истиной о материальной стороне жизни, он это делает в контексте Нагорной проповеди, такой конституции нового государственного образования. Он буквально говорит, если вы хотите стать под главой Христа, быть гражданами нового государства, где я глава, там есть определенные правила. Он говорит о заповеди блаженства, он говорит о религиозных практиках, молитве, благотворительности, и потом переходит к финансовой теме и подсвечивает финансовую тему с точки зрения жизненных приоритетов. Вот как раз-таки здесь сокровища, какое место финансовая тема занимает в твоем сердце, и вообще сердце, оно неразрывно связано с тем, что ты называешь сокровищем, и так далее. Он эту тему развивает. И здесь важно не перепутать приоритеты. Потому что если даже ты наизусть знаешь 6 главу Матфея и постоянно ее цитируешь, есть, но фактически твоя жизнь не обеспечена, и ты этим недоволен, финансовая тема встает на первый уровень приоритетов в твоей жизни, и она мешает духовному. Ты постоянно об этом думаешь, ты постоянно ищешь, где заработать, ты постоянно, тебе не хватает, твои мысли, твои мечты, твои переживания, твоя голова, твое сердце забито финансовой темой. И как раз-таки разговор на эту тему, обучение на эту тему, грамотность в этой теме, практика в этой теме помогает финансовую тему отодвинуть на важное, но не первое место. Пусть это будет 13-е, 14-е, 9-е. У каждого в жизни будет это свое почетное место. Мы решаем финансовый вопрос, и он не конкурирует у нас с первым важным вопросом. Вопросом Евангелия, благодати, нашего духовного роста, освящения, служения, прославления Бога и так далее. Вот это все первое. Но финансовая тема, если она не освящена, если она не отточена на практическом уровне, она вступает в конкуренцию с тем, что действительно важно. Вот о чем говорит Христос. Поэтому об этом нужно говорить. Это нужно практиковать, об этом нужно говорить в церквах. Этому нужно учить. Это нужно дисциплинировать в своей жизни. И тогда финансовая тема уйдет на свое второстепенное почетное место.
Друзья, присоединяйтесь к нам. Да, присоединяйтесь к нам. Напишите, пожалуйста, влияют ли финансы на духовную жизнь и как вообще христианину нужно относиться к управлению финансами. Интересно ваше мнение. Напоминаю, что у меня в гостях Арман Шемпель, служитель церкви, диакон церкви, автор книги «Финансы, благословие, личные финансы». Мы продолжаем вот эту финансовую тему. В своей книге ты достаточно такой тезис, который ты уже озвучил в эфире, да, ты говоришь о том, что возрожденный христианин, прежде всего, не прежде всего, а одно из там, параметров – это изменение отношения к управлению финансами. Вот в чем, собственно говоря, это проявляется, как это влияет на эту сферу? Есть ли, скажем, разница отношений к финансам в Ветхом Завете и отношений к финансам в Новом Завете?
Ну, смотри, в чем это проявляется? Если очень кратко, понятно, что есть много коротких неправильных ответов. Ну, если все-таки задаться целью коротко ответить на этот вопрос, как же формулируется отношение возрожденного человека с помощью Писания к финансам? Я скажу одним словом – достаточно. Это вот жизнью ощущение «достаточно». Вот в английском это даже оно больше, шире – «enough». Вот все, мне хватит. Вот это отношение, если очень коротко, очень плоско, очень упрощенно, понятно, что это требует раскрытия, этот тезис, мне достаточно. Если говорить о разнице отношения Ветхого Завета, верующего ветхозаветного периода к финансам по отношению к верующим Новому Завету, то есть разные парадигмы. Парадигма Ветхого Завета – это сохранить культуру, сохранить религиозную идентичность, сохранить форму поклонения. Вот мы хранителю Божьего откровения, а вот весь мир гой, язычник, и гори они синим огнем. И попробуй они к нам приди, ну и, конечно же, мы к ним не пойдем. Новый Завет подруг. И это все реализуется в том числе в финансовой сфере. То есть накопить, сохранить, примножить. Новый Завет. Нет этой невидимой стены завеса, в храме разодралась. И теперь присутствие Божие везде. Мы как светлячки разбросаны по этому миру. И у нас нету как в советский период баптизма, задача сохранить, никого не пустить, да, или там самим не пойти под какими-то ограничениями и страхами. Нет, у нас задача распространить, сделать понятным, доступным, развить. И, конечно же, это отражается в финансовой сфере. То есть финансы – это инструмент, который просто помогает нам реализовать всю эту миссию. Я даже сказал задачу, потому что задача – это конечность какая-то. Подразумевает конечность, а миссию вот, – достичь этот мир. С помощью финансов, с помощью в том числе хорошего свидетельства разумного отношения к ним.
Самый важный вопрос, который бы я... Ну, как самый? Один из таких болезненных вопросов, который бы я хотел сегодня с тобой обсудить, как с моим личным специалистом по управлению финансами. Долг. Да, можно ли брать и давать долг христианам? Mm-hmm. Есть абсолютно разные модальные, да, кардинально противоположные точки зрения у христиан к этому вопросу. Как Библия вообще смотрит на долговые обязательства? Как это влияет на жизнь христианина и вообще на жизнь человека?
Mm-hmm. Смотрите, опять-таки, если мы уходим от взгляда на Священное Писание, использование его в качестве цитатника, такого просто вот на все случаи жизни, если мы воспринимаем это как связанный текст, который открывает истины или учения, доктрины. Мы, как выводится доктрина? Ну, вот, например, доктрина о божественности Иисуса Христа, спорный для некоторых вопрос. Доктрина о Троице, да, учение или доктрина о Духе Святом, тоже для некоторых оказывается спорный вопрос. Берется все места Писания, которые упоминают эту тему, и выстраивается связанность всех отрывков. Я очень упрощаю сейчас, объясняя как бы механизм, как формируется доктрина. Также мы можем сформировать доктрину о долге. Если мы берем просто и подходим к Библии как цитатник, конечно, у нас цитату возьмешь, проклятие, долговое обременение, это рабство. А давайте немножко шире взглянем. Давайте взглянем на слова Иисуса Христа, который говорит, взаймы давайте. Подожди, это Бог говорит, чтобы мы ближнего ввергали в грех? Это что говорит, что мы ближнему желали проклятия и фактически давали проклятие? Или это, посмотрите на Луки 6 главу с 30 по, кажется, 36 или 39 стихи, где в контексте таких качеств, как благотворительность, как подобие милосердия Отца, Христос говорит, давайте взаймы. Оказывается, дать взаймы – это благотворительность. Извините, я что-то я отрываю собственно, бюджет от собственных планов, даю на время. Хотите развратить человека? Дайте ему деньги просто так. Ну, просто вот попробуйте. И вы увидите, как человеческое сердце будет развращено. Именно поэтому Бог в Ветхом Завете предписывает как заповедь нищему давать в долг. Без процентов, но в долг. 15 глава Второзакония с 5 стиха. Прочитайте внимательно. Если есть в народе твоем, твой брат, то есть в народе твоем, нуждающийся, дай ему по нужде. Ни больше, ни меньше. Не на новый iPhone 12, а именно вот на ту буханку хлеба, в которой он сейчас нуждается. Но в долг. Для чего? Для того, чтобы не уронить его человеческое достоинство. Для того, чтобы не расхолаживать его. Для того, чтобы он трудился и честно отдал. Понятно, есть категория граждан, которые там, технически не могут отдать. Вдовы, сироты, пожилые люди, инвалиды. Не о них сейчас говорю. Долг – это, опять-таки, инструмент, который можно неверно использовать. Можно говорить, что да, теперь мне зеленый свет с помощью Писания, я могу удовлетворить любые свои прихоти, попоти и далее по списку. И тогда да. Но это, извините, глупость, в том числе наших братьев и сестер, в отношении к вопросу кредитования, не должна формировать наше богословие. Богословие формирует все-таки священное писание. Есть священное писание. Прервалось, может быть. Да-да. В первом послании Коринфской церкви, 7 главе, Павел говорит о том, что лучше не жениться. То есть, подождите, но давайте тогда не жениться. Но есть священное писание, знаете, не только черное и белое, а есть градации. Есть превосходное, идеальное, близкое к этому, просто хорошее, не такое хорошее и так далее. И, конечно, лучше жить без долгов. Но если возникнет такая ситуация, дать в долг или занять, это рассчитано, это обосновано, это не служит удовлетворению твоей прихоти и похоти, тогда, конечно же, почему нет? Но если это извращено, как и многое в человеческой жизни, тогда, конечно.
Слушай, ну здесь еще есть вопрос, конечно, когда мы говорим про вопросы долгов. Самый, вот ты уже упоминал это, ты уже упоминал, собственно, вопросы кредитования, да, и, соответственно, вопрос о том, как христианам относиться к кредитам, да, это тоже очень-очень важно. Как нам относиться к кредитам? Можно ли брать кредит? И не попадаем ли мы при этом в кредитное рабство? И, соответственно, как вообще христианин может относиться к кредитованию, как ты думаешь?
Да, когда мы говорим о рабстве, и в притче говорится о том, что должник делается за рабом взаимодавцем, у нас срабатывают клише, да, современной культуры. Мы вспоминаем фильм «Спартак», да, там, рабство в античном мире. Мы вспоминаем отношение к рабам в период распространения рабовладельческого строя в Южных Штатах, Соединенных Штатах Америки. Но раб в древнем Израиле это был, по сути, член семьи, обладающий трудовой повинностью, но и во многом такими же правами, как остальные домочадцы. Да, это констатация фактов. Да, когда я иду и беру квартиру в ипотеку, да, я понимаю, что у меня есть обязательства перед моим банком. Когда я становлюсь гражданином государства, то я понимаю, что у меня есть обязательства по оплате налогов. Когда я женюсь, я понимаю, что у меня есть обязательства по отношению к жизни. Это ответственная жизнь. Но и как бы в чем проблема? В в том, что человек на короткое время становился ответственным перед тем, кто дал ему в долг и имел трудовую повинность. Скажите, пожалуйста, а что здесь ненормального, что здесь плохого? Опять-таки, у нас работает клише современной культуры. Рабство в Древнем Израиле, оно не носило такого негативного оттенка, как в развращенном языческом обществе.
Ну, плюс там, если уж говорить о рабах, там существовало правило юбилейных лет, да, юбилейного года, когда рабов отпускали, если особенно раб из своего народа, к нему совсем другое отношение. Но здесь мы как раз все-таки говорим о кредитовании, да, и понятно, что даже в советском мире существует вот это словосочетание «кредитное рабство», «банки нас захватили» и так далее и тому подобное. Как относиться к этому христианину сегодня? Нужно ли брать кредит? Да, можно ли брать кредиты? Да?
Ты очень верно заметил, что рабство, опять-таки, в ветхозаветной культуре – это не навсегда. И это не фатальность. Это, ну, реалия, да, экономическая реалия. Повторюсь, есть разные градации хорошие. В идеальном мире нам бы лучше вообще ничего не занимать. В идеальном мире я пошел и купил в Москве квартиру. Почему в Москве? Потому что я работаю и служу в Москве.
Я понял, что ты хочешь квартиру где-то в районе Садового кольца.
Нет, даже за МКАДом получается. Но неважно. И это идеально. Но есть там не идеальный вариант. Лучше не жениться. Да? Почему? Потому что Павел пишет, будете иметь скорбь, вы не сможете так эффективно служить, посвящать время Богу. И что теперь? Не жениться? Ну, я не идеален. Я женился, будучи уже христианином. Да? Я выбрал не отличное, не супер, не идеальное, а просто хорошее. И пытаюсь совместить и брак, и там, посвящение Богу. То же самое с точки зрения кредита. Не абсолютизируйте. У вас просто в конфликт реальная жизнь, Писание войдет. Писание должно определять ваше богословие, а жизнь подтверждать ваше богословие. Но если вы будете декларировать одно, выдумывать за Писание, за мнение Бога, а опять-таки выдергивая какие-то фрагменты из Священного Писания, это будет расходиться с вашей жизнью, у вас будет просто диссонанс и разочарование. Разочарование в авторитете Писания в том числе. Смотрите, мы все должники. Просто Павел пишет как раз-таки в 13 главе о послании к римлянам, чтобы мы не оставались в состоянии долга, да, не оставайтесь должными. Это значит, можно брать, но просто вовремя платите. Например, по коммунальным платежам мы все должники. Мы же не платим каждый день за свет. А если ты не заплатил за свет вчера, то ты уже сегодня должник. Но это узаконенное право тебя платить в следующем месяце за предыдущий. То есть это нормально. Это, долг – это экономическая реалия. Но мы не должны просто это драматизировать с одной стороны и спускать без тормозов с другой стороны. Поэтому да, мы можем брать в долг, но лучше этого не делать. Да, мы можем давать в долг, но мы должны быть очень предусмотрительны. Опять-таки, использовать принципы, которые оставлены в Ветхом Завете. Если это действительно объективная нужда, если человек нуждается, не просто ему на 12 айфон, не расхолаживать, смотреть, как ты можешь помочь ему, посмотреть на немножко глубже на его текущее состояние, в том числе духовность, у него взаимоотношения с Богом, с церковью. Ну, часто, например, пишут в социальных сетях, помогите, я верующий, приходишь на картинку, на страничку к нему, там все правильные картинки и цитаты, и спрашиваешь, а почему среди там, миллионов людей ты выбрал меня? Где твоя церковь? Где диакон твоей церкви? Почему вообще ты нуждаешься? Что у тебя с работой? Что у тебя с писанием? Что у тебя с личными отношениями с Богом? Вот это важнее. Вот когда вы хотите кому-то в долг дать, вот задайте эти вопросы человеку, и тогда мир начнет меняться. Вы увидите, что не все продолжат с вами разговор. Потому что это важнее, на самом деле. Видеть другую нужду, которая за этим скрывается. Но даже если человеку требуется новый холодильник, какое-то хорошее предложение, и он решил там воспользоваться, в том числе вашим ногами, ну, дайте в долг, ну, хорошо, какую-то посильную сумму. Запланировал, у вас в бюджете же должна быть какая-то статья там помощи нуждающимся, вот из нее выделить, чтобы это в то же самое время его не расхолаживало и по вашим обязательствам не билось ему.
Слушай, еще один вопрос, связанный, скажем, с кредитованием, вернее, он не напрямую связан, но все-таки непосредственно связан, наверное, с жизнью человека, потому что редко, на мой взгляд, разговаривая с людьми, зная самого себя, человек умеет планировать вообще свои финансовые дела. Вот как привести в порядок свои финансовые дела? Может быть, какие-то общие советы, да? И как научиться планировать бюджет и расходовать деньги? Вот несколько советов от тебя.
Ну, смотрите, первое, с чего нужно, точно есть алгоритм, и у меня в блоге и на сайте точно есть статьи на эту тему, там прозрачные пункты. И как раз-таки в блоге и на сайте я описываю такие 5 понятных пунктов финансового оздоровления. Первое, с чего мы должны начать, это постановка целей. Потому что если вы делаете что-то бесцельно, это просто процесс ради процесса, и вам скоро это надоест, вы будете точно демотивированы, зачем это мне принимать какие-то усилия, когда я могу и пойти и потратить все, как я это делал до этого. Постановка целей. Зачем вам деньги? Просто сформулируйте для себя на основании в том числе ваших жизненных приоритетов, приоритетов служения, приоритетов духовного развития. Зачем вам деньги? Это должен быть конкретный перечень сумм, крупные цели, подводите все остальное. Это второй шаг. Вопрос учета и контроля финансов. Третий шаг – это вопрос избавления от потребительского кредитования полностью. Ну, единственный разумный кредит, не считая кредиты для предпринимательской деятельности, это ипотека. Но только за счет того, что рыночная стоимость объекта приобретения, она, как правило, растет. И растет быстрее, чем затраты, в том числе по начислению процентов на долг по приобретению жилья. И в конце концов нужно создавать фонды. Это жизнь фондированием, то есть должны быть бюджетные статьи, в которых аккумулируются средства на определенные цели. Покупки, о которых мы сказали, то есть уже сформулированные цели. Подушка безопасности, то есть фонд на случай экстренных нужд, потери трудоспособности или работы. Там есть масса деталей, они очень подробно в моих статьях. Они описаны в книге, они описаны в блоге, с ключевым сформированием хранить и так далее. В чем отличие, например, подушки безопасности от просто резервного фонда на непредвиденные расходы? Как планировать, например, вообще покупки в семье, долгосрочные покупки на год вперед, чтобы не было неожиданности, что, оказывается, осенью нужно купить новые ботинки ребенку или там, при наступлении сезона поменять резину на машине. Это же все прогнозируемо. И вот составляются списки, делаются предварительные оценки, формируются фонды, рассчитываются, сколько вы каждый месяц на ту или иную цель можете откладывать в этот фонд. И, исходя из этого, вы уже рассчитываете примерно дату достижения накопления по тому или иному расходу и можете себе это позволить, не залезая в кредит. Все очень просто. Ну, как просто. Надо просто это взять и сделать и дисциплинировать себя. Ну, я так живу, по крайней мере, многие годы. И многие, кого я консультировал, так начинают жить. Это называется финансовое здоровье. И тогда финансовый вопрос, он медленно съезжает с приоритетов твоих жизненных на положенное ему место.
Здесь, скажи мне, различается ли подход, обычный подход к планированию финансов с подходом, как, например, научиться правильно распределять финансы в трудные экономические времена? Какие бы ты вот тут мог дать советы?
Ну, у меня даже есть отдельная сессия, там семинар проводил, потому что на YouTube есть, и как подготовиться к кризису. Я прогнозировал кризис 2020 года, еще в 2019, не потому что я такой умный, да, потому что там, экономическая наука об этом говорила. И там есть несколько принципов. Первое. Турбулентности, любой турбулентности, экономической турбулентности, турбулентности, не знаю, эмоциональной, да, вот, там, какой-то кризис у вас в личной жизни. Первое правило, вообще постулат, не рыпаться, да, без резких движений. Почему? Потому что человек в кризисной ситуации, он способен творить большое количество ошибок. И исходя из того, что внешнее окружение слабо предсказуемо, ты не можешь, ну, то у тебя снижается просто вероятность принятия верного решения. К кризису надо готовиться. То есть это не должно быть что-то вот такое. Ну, экономический кризис можно предсказать, потерю работы можно предсказать, просто сформировать для этого фонды. Первое – готовиться к кризису. Второе – во время кризиса не рыпаться. Второе – если вы хотите не рыпаться во время кризиса, не предпринимать резких движений, к этому надо готовиться. Вот, собственно, два основных советов. Поэтому об этом нужно точно разговаривать, нужно создавать специальные резервные фонды, нужно планировать затраты, нужно здраво смотреть на собственную компетенцию и на рынок труда, нужно смотреть на прогноз по рынку труда, насколько я буду востребован через полгода, через год, через 5 лет, на что я буду жить через 5 лет. Я буду просить церковь меня помогать, не помогать. Ну, собственно, вот об этом всем, ну, масса статей, в том числе у меня.
Ну что ж, друзья, наше время постепенно подходит к концу. Напоминаю, что у меня был Роман Шемпель. Я извиняюсь за технические накладки. К сожалению, связь ожидает, вернее, связь нам преподносит такие сюрпризы. В любом случае, ну, мне кажется, мы говорили об очень важных вещах, но я хотел бы закончить известным отрывком Священного Писания. Это Евангелие от Марка, 12 глава, 41 стиха. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: истины говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Этот отрывок нам говорит о том, что, интересно, Иисус наблюдает за нашими финансовыми делами. Он смотрит, и он показывает на очень простых примерах, в частности, на о том, как финансово относилась бедная вдова, насколько свободно сердце человека по отношению к служению Богу, насколько он готов быть жертвенным сегодня. Мне кажется, деньги – это действительно очень… Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что это финансовая сфера. Это один из самых важных катализаторов. У меня это точно так работает. Да? Важный финансовый катализатор. Я готов, чтобы мне помогали, но готов ли я помогать в ответ? То есть я готов собирать под свои нужды какие-то деньги, но когда происходят нужды других людей, готов ли я в этом участвовать? Это тоже очень хорошая лакмусовая бумажка. Готов ли я думать о том, чтобы приводить в порядок, то есть доверять? Часто мы это действительно доверяем Богу свои дела в разных сферах. Поэтому, дорогие друзья, доверяйте Богу, но учтите, что Бог действительно наблюдает за нами, и Он смотрит, как мы распределяем всю свою жизнь в приоритетах, в служении Богу и в своей духовной жизни. Большое спасибо, Роман, что ты сегодня был с нами, друзья. Каждую пятницу мы говорим о том, как Библия помогает нам решать самые важные жизненные вопросы. До свидания, благословит вас Господь.